Мне кажется, основной вопрос, перед которым стоит каждый, кто будет читать «Основу православной культуры», независимо от того, на каком курсе, независимо, сейчас основным вопросом, как это неудивительно покажется, для современного человека это будет вопрос: а зачем нам нужно это православие? Ведь сейчас же потребительское отношение ко всему. И первый вопрос, чтобы вы не сказали: а зачем это? Вот только что мне вчера звонит один человек издалека, да, из-за границы издалека, и говорит: а зачем это нужно вообще-то? А что это дает человеку? Действительно, а что это дает человеку? Зачем нам нужно? Если мы не скажем о том, зачем нам нужно православие, о какой там православной культуре и говорить-то нечего. Это уже какая-то оболочка внешняя. И действительно, я вам скажу, что это вопрос самый серьезный, самый существенный. И если бы нам удалось хотя бы как-то вразумительно ответить на него, это было бы уже каким-то шагом вперед. Итак, попытаюсь, исходя вот из этого центрального вопроса, подойти к нашей с вами теме. Ведь и все вероучение православное, все христианское вероучение, какое имеет значение для человека? Вы знаете, совсем надо немного знать нам в плане вероучения, совсем немного. Вот эти огромнейшие курсы вероучения или догматического богословия и прочее, это же нужны для очень немногих людей. Вы же понимаете, нам знать совсем простым людям совсем немного надо. Нам надо знать только основополагающие догматы христианства, что Бог един, но в троичных ипостасях, что действительно Христос, Бога-человек, тот, кто принес нам через крест и воскресение спасение, открыл нам его, что Он создал Церковь, в которой и через которую мы можем получить таинство. Что такое таинство? Один из вопросов. Можем получить таинство. Наконец, что является одним из важнейших моментов в понимании православия, как и в понимании любой религии, это то духовно-нравственное учение, которое оно предлагает. Вы знаете, как неудивительно, наибольшее внимание всегда обращается на догматическую сторону. И здесь мы допускаем большую ошибку. Мы там немного можем понять. Знать кое-что надо. Ну вот то немногое, что сказали. Совсем немногое. Основная же суть любой религии – это в духовно-нравственной жизни, которую она показывает человеку и через которую, и только через которую возможно соединение человека с Богом, приближение человека к Богу. Слушайте, только через духовно-нравственную жизнь. Ну, неужели это непонятно? Только богословам, наверное, это непонятно, что Бог там, куда мы скоро-скоро вот придем, надеюсь, никто не сомневается, хотя мы в это не верим, куда скоро-скоро Он спросит: что думаете, как вы верили вот в то-то или в то-то, да? Сколько там таинств, да? Как это понять рождение Сына? Как это понять Боговоплощение? Никто нас об этом не спросит. И мы же должны из этого исходить. Что спросит Бог с каждого человека? Лукавил ты или нет? Добро ты творил или зло? Как ты относился к своей совести? Вот о чем нас спросят. И почему я об этом говорю? Вот где, на чем должно быть сконцентрировано основное наше внимание, когда мы думаем говорить об основах православной культуры. Что проку от всей культуры, от того, что можем мы знать, как устроен храм, через какое плечо свечку подавать? Вы же знаете, не забудьте, не вздумай через левое плечо. Все тогда. Не пройдет тогда, до Бога не дойдет свеча. Так, какой иконе кланяться? Кому читать акафист? какие там нужно облачения, какой порядок богослужения. Вы думаете, о нас это все спросят? Ну что вы? Это какое-то затмение, затмение в нашем сознании. Еще раз повторяю, вся суть православия, как и любой другой религии, в духовной и нравственной стороне этого учения. Для того, чтобы мы поняли хотя бы чуть-чуть, о чем идет принципиальная речь, скажу вам сразу. Все мы говорим, надо молиться. Все мы не возражаем, что только подвижники достигали неба. А знаем мы или нет, что именно те, кто подвязались, те, кто молились, но неправильно, впадали в жесточайшую прелесть, в гибель, заблуждение, дьявольщину. Хорошо подвязаться или нет? Не знаю. Хорошо молиться или нет? Хорошо только тогда, когда мы это делаем правильно. Что это такое правильно? Вся суть духовно-нравственной жизни заключается именно в этом. Где оно правильно? По какому критерию можем судить? Вот где православие, православие. Вот где. А не в том, что надо креститься вот сюда обязательно рукой. Если вы сюда не дотянете, все, бес так и останется там сидеть на левом плече и будет вам нашептывать. Да-да-да, это черным по белому написано, что вы. Или какие-нибудь ИНН-ы там, да, шестерки, паспорта, переписи. Оказывается, вот из-за чего мы погибнем. Я могу лгать, обманывать, блудить, и Бог знает, что делать, но шестерок не принимаю. Ура, прямо в рай, прямо в рай. Только ножки поднимай. Так вот, суть любой религии в духовно-нравственной стороне той жизни, которую оно предлагает человеку. Ибо своим духом человеческим мы можем или соединяться с Богом, или, напротив, мы можем соединяться, как об этом предупреждает не кто-нибудь, а Антоний Великий. Это бесспорный авторитет. Или, если мы своей жизнью не соединяемся с Богом, мы непременно соединимся с демонами-мучителями. Вы слышите? Как только мы сказали слово «демон» – «мучителями», вот, оказывается, перед чем мы стоим. Постоянно наш дух, знаете, вот, колеблется. Постоянно колеблется. И колеблется он в зависимости от чего? От нашего произволения, от нашей воли, но и от нашего понимания. Говорят, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Оказывается, надо и знать кое-что, чтобы правильно иметь верное направление своей внутренней жизни. Не зная этого, человек растеряется. А не знаю как. Молиться? А как? Слышу, молитесь, молитесь, молитесь. Как? О чем? Кому? Почему? Догматическая сторона или вероучительная сторона православия нужна нам лишь постольку, поскольку она дает нам возможность правильной ориентации в духовной жизни. Вот только зачем нам нужно знание вероучительных истин. Лишь постольку и не больше. Это очень важно понять. Знаете, почему важно? Это, конечно, нужно бы говорить, наверное, студентам. И приходится говорить. Потому что, увы, со времен тех, когда на Западе церковь получила полную свободу, это давно-давно еще, в конце первого тысячелетия, особенно во втором, началось такое бурное развитие богословской науки, когда совсем забыли о ее цели. Богословие стало развиваться ради богословия. Забыли самое основное, что все вероучение, все понимание богословских истин нужно нам только для одной цели. Только для одной цели. Для того, чтобы мы могли вести правильную жизнь. Правильную, оказывается, можно и неправильную. Так? И через это приходили к конечной цели христианства. То, что мы называем спасением. Приходится постоянно приводить в пример одно и то же. Именно, когда человек строит дом, понятно же, что он будет приобретать, какие строительные материалы, сколько строительных материалов. И если он начнет поступать неразумно и приобретать или больше того, что требуется, или меньше, скажет: ты что, с ума сошел? Всем понятно? Всем понятно. Но еще одно надо знать. Хорошо, строительные материалы, допустим, я и верные набрал количество. А еще-то важно знать, как построить. А то так построю, что будет все сикось-накось. И через час развалится. Знаете такие вещи? Ну как же. Он судит целый. Проходят какие процессы. Оказывается, нужно знать еще, как построить. Вот в этом суть богословия. Видите, я не касаюсь отдельных богословских проблем. Вот это очень важно. Значит, когда мы говорим о христианском вероучении, об истинно христианской веры, то они должны обязательно быть ориентированы на что? Что это дает человеку в понимании его жизни? Вот с этой точки зрения и понятным становится, почему нам нужно знать так немного в плане вероучительном. Совсем немного. И первое, конечно, что мы должны знать – кто есть Бог. Потому что от того, кто есть Бог, и жизнь наша будет соответственно ориентирована. Посмотрите языческий мир. Почему он осужден был христианством? Потому что боги были чем? Кем? Ничем иным, как воплощением всех страстей человеческих. И положительных, и отрицательных. И люди, естественно, ориентировались на это. Что позволено богам, то почему не позволено нам? Беда. Почему христианство заявило со всей ответственностью, что Бог, если хотите, не кто другой, чем мы. Мы только несколько подобны Ему. У нас есть только некий образ Бога. А кто есть сам Бог? Христианство открыло это с потрясающей, неповторимой силой, причем открыло то, чего никогда не знал мир. Вот мы привыкли, к сожалению, настолько привыкли, что не придаем значения. Вы же понимаете, что совершилось потрясающее открытие в начале нашей эры, открытие которого нет равных в истории человечества. Бог, божество, оказывается, это не тот, кто вершит всеми нашими судьбами, не тот, кто одних милует, других наказывает, не тот, кто может снисходить к нашим порокам, а может их, так сказать, как угодно осудить. Нет, это не император, не царь, который делает то, что хочет. Вы слышите? Нет. Христианство открыло потрясающие вещи. Какие? Первые из них, когда мы говорим о Боге, что Он есть любовь. Второе, о чем сказало христианство, и что, к сожалению, мы до сих пор плохо понимаем, что, оказывается, Бог ни на одну йоту не может прикоснуться к моей человеческой свободе выбора добра или зла. Вы слышите? Далее. Бог, говорит христианство, не может спасти поэтому ни одного человека без воли самого человека. Уж тем более не погубит, естественно, поскольку Он есть любовь. Понятно же, да? Бог никого не может погубить. Далее, что говорит христианство? Участь каждого человека, вот та бесконечная участь, которая открывается каждому за границами смерти, какова? Какова участь каждого человека? Христианство говорит, будет участь каждого человека наилучшей, исходя из его духовного состояния. Наилучший. Бог, оказывается, это не тот, который, безусловно, осуждает, по правде судит. Нет, что вы! Ни о какой правде речь не идет. Святые говорят о том, что если бы только Бог судил нас по правде, то мы должны быть немедленно уничтожены. Потому что у нас минуты нет ни одной, когда бы мы действительно провели ее по-настоящему, по-божески. Все мы, Только на мысли наши обрати внимание. Что они в Боге, эти мысли, да? К Богу, что ли, вся наша душа устремлена? Минуты ни одной. Если бы только, пишет Иоанн Златоуст, Бог был правосуден, мы немедленно должны бы быть уничтожены. Видите, какие вещи открыло христианство? Вот мы привыкли, я говорю, к этим вещам, а на самом деле вы подумайте, как боялись смерти все. Почему боялись? Не потому, что просто смерть – это уже, так сказать, само по себе сам факт трудный, воспринимаем. Нет, боялись смерти потому, что там-то что будет. По крайней мере, неизвестность. Но какая темная неизвестность. Неизвестно, как божество отреагирует на мои поступки. Что делали перед богами, какие жертвы приносили вплоть до человеческих. Детей бросали в раскаленную пасть Молоху. Вы подумайте, какое представление о Боге. Христианство совершило беспрецедентную в истории всего человечества от начала его бытия и до его конца религиозную революцию, сказав, что Бог есть любовь, Бог не тронет нашей свободы, Бог не может нас не только погубить там, спасти не может нас даже без нашей воли. И само промышление Божие о человеке, то есть его действие в нашем мире, оно таково, что не затрагивает нашу свободу. Мы свободны в выборе своего отношения к Богу и к своей вечности. Мы свободны. Вы знаете, насколько актуально это сейчас звучит? Сейчас все наполнено только свободой, правами. Вот где подлинная свобода – перед самим Богом, а не перед чем-нибудь даже. Вот такие потрясающие истины открыло христианство. Еще одно, что оно открыло, и что тоже никак не принимается сознанием, и трудно это принять. Можно вполне это понять. Христианство заявило, что вот это наше состояние, в котором мы сейчас находимся, мы, то есть все человечество, все люди, так? То состояние, которое мы называем естественным, которое мы называем нормальным, а не нормальные только те, которые ведут себя, ну знаем, что такое, так? То, что мы называем естественным, оно заявило, что это наше состояние глубоко болезненное. Вот это уже вынести невозможно. Вся моя гордость против этого. Это я-то больной, я-то ненормальный. Христианство что заявило? И не просто заявило, а показало. Показало. Ты здоровый? Ты нормальный? Да? Сел за стол, ты как нормальный ешь? Да? Тебе сказали правду, а ты ведь взвился, как ракета. Это нормальный? Да? Другого наградили лучшего друга, а тебя нет, а ты весь позеленел. Это нормальный, да? О, как гордо звучит человек! Жалко, оказывается, существо. Только тронь его, тронь, и что обнаруживается-то? Действительно приходится часто, как ежик. Все ползет, ничего. Троньте его, вух! Всеми иглами вопьется вам тут же. Не тронь меня, мое самолюбие, иначе вдруг увидите, что у меня. Христианство сказало только об этом. Мы находимся в состоянии падшем. Не нормальном, а падшем. Не здоровом, а больном. И христианство указало путь и средства дало оздоровление, исцеление от этого падшего состояния. Мне кажется, когда мы говорим с теми же учащимися, нужно показать и молодежи, и всем, что насколько оказывается, мы находимся в мире какого-то, знаете, каких-то грез, розового тумана. Да чего ж мы все хороши, лучшие в мире до тех пор, пока нас не затронули. Очень важно показать на примерах. Вот так оказывается, какие мы хороши. Посмотрите, что пишет апостол Иаков. А чего у вас распри? А чего вражда у вас? А чего ненависть? От страстей ваших. Христианство говорит, что, оказывается, мы заражены вот этими страстями, которые не дают покоя ни самому человеку, ни обществу, ни миру в целом. От чего происходят войны? Разве непонятно? От чего происходят раздоры в семье? Разве непонятно? Кто будет мыть посуду? Он или она? Кому идти в магазин с портфелем? Вот. Из-за чего все раздоры-то? Из-за наших самолюбий, тщеславия, ленности, гордости, лицемерия. Боже мой, чем наполнены христианство, религия, которая прямо указала на это. Повторяю еще раз, какой взрыв негодования, какое возмущение это вызывает в так называемом гуманистическом сознании. За что и Христа-то распяли? За что Христа распяли? За то, что тех, которые все видели праведниками, и народ их почитал праведниками. Кстати, учтите, я это почему говорю? Потому что мы все время говорим, они Христа распяли. А они только? Ничего подобного. Приди сейчас Христос, и случилось бы то же самое. Не вынесли, когда он сказал, вы гробы окрашенные. Снаружи, ой, как красиво, бархатом все обито. А внутри, не раскрывайте, лучше цинковый гроб. Вот, оказывается, кто распял Христа. Вот почему христианство оказалось непринятым миром. Сейчас в этой конституции европейской, вы знаете же, что упоминания о христианстве нет. Где говорится о всем развитии, историческом развитии европейской культуры. Где христианцы на каждом шагу, и все сейчас можем видеть, ни слова. Что это такое? Христианство – это укор совести. Вот что такое христианство. Поэтому Христос сказал, меня гнали, и вас будут гнать. И речь идет не о конкретных даже людях. Речь будет не только о них, а о самом учении, о самом христианстве как таковом. И мы видим исторически видим, и будем видеть еще больше, и о чем надо предупреждать друг друга, что христианство будет подвергаться все большим искажениям. Само христианское учение, слышите, будет подвергаться все большим искажениям. В частности, сейчас этот процесс, он особенно идет ретиво в силу самых элементарных, даже кажется, вещей. Все новые переводы делаются Священного Писания. А вы же понимаете, что такое перевод? Наверное, все понимаете, что такое перевод. А я вам приведу пример, и вы еще лучше поймете. Знаете выражение «дух бодр, плоть немощна»? Знаем? В компьютер раз, перевод. Спирт хорош, а мясо протухло. Вы смеетесь? Точный перевод. Точный перевод с латинского языка. Дух. Спиритус. Спиритус и спирт. Бодр? Хорош. Спирт-то хорош. Что вы? Так вот, оказывается, ну, это, так сказать, когда двусмыслие, когда много значимости отдельных слов. А доходит уже до того, что сейчас уже происходит извращение смысла целых фраз, целых отдельных абзацев. Дошло до того, что уже идет оправдание в новых переводах Нового Завета вот этих гомосексуализма, вот этого содомизма как такового. Можно себе представить, что будет, на чем уже начинает воспитываться будущее поколение, которым дадут новые переводы. А не какие-нибудь, даже не тот старый лютеровский, в котором много ошибок, конечно, но все-таки, нет, что вы, не Вульгату какую-нибудь дадут новые переводы, и будут воспитываться на них. Идет извращение христианства. По какому принципу? Принцип очень простой. Сделать все возможное, чтобы не задевать так называемого ветхого человека, то есть наши страсти. Поэтому, если обратитесь к проповедям современных протестантов и католиков тоже, все они чем наполнены? Всем наполнены эйфорией. Христос наш Спаситель. Да. Он нас облагодатствует. Он дает нам свет и разум. Да. Идите к Нему, приходите сюда. Вот вам Библия. Радуйтесь, веселитесь и так далее. Вот это, вот знаете, нагнетание вот этой экзальтации, возбуждение чувств, нервов. И в этом все состоит. К сожалению. И еще другой, конечно, момент, очень важен. Полное непонимание уже того, что называется духовной жизнью. Причем я говорю с полной ответственностью об этом, что полное непонимание этих вещей. Там совершенно не знают. Самые большие не только там, я уж так выражаюсь, там. Увы, если бы только там. Самые большие, о чем еще речь идет, это о нравственности. О нравственности. А что такое нравственность? Нравственность – это 10 заповедей, по крайней мере. Не случайно в наших подчас учебниках ОПК не заповеди блаженства, не 5, 6, 7 глава от Матфея, а 10 заповедей Моисеевых. Вы подумайте, до чего мы дошли. То, о чем стыдно говорить христианам даже. Попробуйте, вы придите кому-нибудь на его, ну, День Ангела, допустим, так, или юбилей какой-нибудь, и начните произносить тост, поднимите. Ваше такое-то вашество. До чего же вы хороши? Вы никого не убили, не ограбили, да, и прочее. Ну, хорош. Это что такое? То, о чем стыдно даже говорить в христианской среде, вдруг это ставится какой-то нормой. Стыдно даже говорить. Христианские заповеди совсем другие. Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и творящих вам напасть. Вот, оказывается, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Вот, оказывается, о чем. Суд без милости, не сотворшему милости, пишет апостол. И так далее. Язык неудержимое зло, пишет он. Посмотрите, о каких вещах, пишет Евангелие. О мыслях, о чувствах, о желаниях, а не об этой грубятине. Не убей. Каждый понимает, любой убийца знает, что он сделал. Любой прелюбодей знает, что он делает. Любой грабитель знает, что об этом говорит. Бог христианство о каких вещах-то говорит? Не о нравственных уже, а о глубинных. Нравственность, еще раз повторяю, что такое нравственность? Нравственность – это характер нашего поведения в отношении окружающего мира. Вот я улыбаюсь человеку, говорю что-то такое, не нарушаю законов никаких, да, в семье все прилично. Вот это я нравственный человек. А что у меня внутри? Я вижу, что я нравственный, и я весь одна сплошная гордыня. Как епископ Феофан Затворник писал, сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы. Я-то, видите, никого не убил и не ограбил, насколько я хорош. Нравственность и духовность совершенно вещи далеко отстоящие, хотя взаимосвязанные, но совсем разные. Христианство обращает внимание на корень нашего, если хотите, существования человеческого – на содержание нашего духа. При этом христианство утверждает закон, закон, который нужно всем знать. Дух творит себе соответствующие формы. Не внешнее просто поведение как таковое, не само оно по себе, оно только тогда имеет положительный смысл с христианской точки зрения, когда является выражением нашего стремления, стремления к добру, к истине, к правде, к красоте. Вот только когда. Видите, какое различие между нравственностью и духовностью-то оказывается. Нравственность – это внешняя поведенческая сторона. Когда же мы говорим о православной духовности, то мы говорим не просто о содержании даже нашей души. Христианство указывает нам, что такое духовность, когда мы уже говорим о ней в положительном смысле. Ибо духовность может быть различной, правда же? Я могу быть одержимым, не знаю, какими страстями внутри себя, внешне нормальным человеком. Христианство говорит, положительная духовность – это та, которая приводит человека, человека к Богу. И опять мы возвращаем. Да кто ж такой Бог? Еще одна сторона Бога, которая, так сказать, поразила, я бы сказал, ну, всех, кто глубоко или серьезно подходил к этому. Бог, оказывается, Бог, вездесущий, вседержитель, творец и так далее. Кто Он? Он не просто любовь. Он в самой сути своей – само абсолютное смирение. Откуда мы это узнали? Откуда? Из креста Христова. Скажите, что больше в кресте мы видим? Смирение или любви? И то, и другое в потрясающей полноте. Он ли не мог представить 12 легионов ангелов? И не представил, ибо ради только этого и пришел Он. Это ли не является величайшим проявлением любви? Ибо кто сможет пойти на такие жуткие страдания? Жуткие страдания. Кто видел фильм Гибсона, знает это. Так, на какие жуткие страдания? Только тот, конечно, кто сам является потрясающей любовью, любовью как таковою. Крест показал нам и то, и другое. И опять повторяю вам, как мир относится к этому. Мы проповедуем Христа распята, иудеям соблазн, эллинам безумие. Христианство открыло еще потрясающую истину. Я пытаюсь говорить и вероучительное, и духовное, чтобы мы смогли сочетать это. Какую еще истину открыло христианство? Христианство открыло, кто для нас, для людей, для человечества действительно является Спасителем. Кто? Весь мир знал, и, увы, и сейчас это знают, в кавычках, кто Спаситель. Тот, кто даст нам в избытке хлеба и зрелищ. Вот кого мы только ищем. Я говорю, мы, даже включая, увы, и православных. Царь нам нужен. Вот кто, какой, добрый, какой, который даст нам все, что нужно, напитает нас, накормит нас, даст нам все, что в этой жизни. Вот кто нам нужен. Вот кто наш Спаситель. Весь мир искал и ищет его. И будет искать, и найдет его к своей погибели. Ибо действительно придет тот, которого ищем. В конце концов, общее духовное состояние мира, который потеряет удерживающее начало, а им является только христианское понимание этого вопроса. Христианская жизнь соответствующая. Мир, когда потеряет это и будет искать только вот этого всемирного царя, который даст благо на земле, тогда этот дух человеческий, как раствор маточный, породит этот жуткий кристалл, названный в Священном Писании Антихристом. Он даст, слышите, это надо запомнить, он даст. Единое же мировое государство, пишет же апостол, все придут и поклонятся, все народы придут и поклонятся перед ним. Единое всемирное государство же будет-то. Все армии упразднятся, Все расходы на вооружение упразднятся. А они же съедают львиную долю всего того, что могло быть использовано на материальное и так называемое культурное благо человечества. Освободятся гигантские средства. Вы понимаете, что будет? Что будет? Как легко человеку будет превратиться, знаете, в кого? В аскариду. Вот то, что у человека во внутрях может появиться и копается там в изобилии, в пище. Вот во что. Даст. Да, все это освободится. Кажется, даст. Но это именно кажется. И отрекутся очень многие тогда от Христа. Вот он, скажет Спаситель, вот он нам дал благо, благо. Вот где Царство Божие, видите? А не там какое-то посмертное, какого-то журавля в небе, которого проповедовал вам Иисус. Вот кто Спаситель и Христос. С помощью развития генетики может жить человека продлиться. Может быть, не 200 там лет будет жить, молодым будет 150 лет. А за это, да Господи, всю душу продать можно. А уж если тем более бессмертие будет обещать. Вот перед чем мы стоим. Вот перед чем стоит мир. Какой? Речь идет не о мире нехристианском, ибо там это было всегда. Мир всегда искал такого царя, слышите? Страшное не в этом, а в том, когда христианство все устремится к поискам этого идеала. Вот где наступит беда. Игнатий Брянчанинов, один из самых, я бы сказал, ну что ли, важных для нас, авторитетных для нас, значимых для нас святых XIX века, то творение, которое просто бесценно для нас, я вам скажу, который именно показал, раскрыл духовную жизнь на основании всего древнего святоотеческого учения, указал ее законы, указал критерии, показал применительно к нашему бессилию, слышите, показал нам, что нужно делать, чтобы хоть немножко прикоснуться к этому сокровищу духовной жизни. Этот Игнатий Брянчанинов, святитель в одном из писем, вдруг говорит, произносит страшные слова. Наш народ, наш русский народ, может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Это написано в середине XIX века. Какие же он увидел процессы, которые идут у нас, духовные процессы внутри нас? Какие? Совершенно очевидно. Все больше идет обмерщение сознания, все больше искание только земных благ и преимуществ, все больше отступление от основ духовной жизни святоотеческой. Он пишет, весь мир все больше устремлен к тому, который станет этим всемирным монархом. Действительно, это так. Если православие утеряет в конечном счете свой основной ориентир, то мир тут же падет. Самая большая церковь – это наша. Здесь еще мы можем говорить о православии. Что это такое? Что же нам открыло христианство? Оно заявило, что спасителем человечества является не царь всемогущий и всемирный, слышите, не царь этот, а является вот тот, который оказался распятым среди двух разбойников. Почему же он спаситель? О чем нас спас? Что он сделал? Вот вопросы, которые обязательно станут перед каждым из преподавателей. Что Он сделал, Христос? О каком спасении идет речь? Что, перестали люди умирать? Перестали убивать? Перестали грешить? Что же Он сделал? Дух творит себе формы. Посмотрите, когда же в зависимости от настроения человека меняется его поведение. Просто даже от настроения. Служащий какой-нибудь там фирмы говорит, сегодня не ходи, он злой или расстроен. Правильно, сегодня он не подпишет ничего. Даже от настроения. А как много значит от того, каков дух у человека. Что такое дух человека в данном случае? О чем идет речь? Дух человека определяется чем? Его стремлением вот к тому или к другому. К чему он стремится, то и определяет дух человека. Один стремится к святости, к чистоте жизни, к правде, к истине. Если хотите, к красоте даже души человека. Так? Один идеал. И пусть он падает, пусть спотыкается, пусть срывается. Но вот то, к чему он идет и стремится. Другому ничего это не надо. Мне нужно только сейчас, вот этот миг земного благополучия. И больше ничего. Христианство говорит, человек вечной, вечен. Если он родился, его личность неистребима. Человек предназначен к вечной уже жизни. Человек – это образ Божий. И поэтому вся задача человеческой жизни должна заключаться в чем? В устремленности, в подготовке к этой вечности. Вот смысл, вот цель. Христос это и обозначил со всей силой в своем Евангелии. Что проку, говорит он, если человек приобретет весь мир, а душе своей повредит. Заявлено, посмотрите, с какой определенности. Что проку? Что проку? Что такое эта жизнь сейчас наша? Искорка вылетела и угасла. И все. Как пишет апостол Яков, как пар поднялся и исчез. Какое безумие языческого сознания, которое все внимание сосредотачивает на чем? На этом мгновении испарения. Христос заявил, личность человеческая неистребима, и задача ее состоит в подготовке к этой вечности. Земная жизнь является только подготовительным периодом, и более того, не только подготовительным, она является еще и экзаменом. Вы слышите? Экзаменом. Знаете, как в больших магазинах? Человек идет, тут все, пожалуйста, товары раскиданы, бери себе, копайся, все делай. Вот, и воришка думает, что можно раз, хоп, и спрятал. А оказывается, там труба уже на него смотрит. Голубчик, можно вас? Это наша жизнь, экзамен. Экзамен. Мы здесь поставлены в совершенно условии свободы выбора между добром и злом. Как в нравственном отношении, так и в духовном отношении мы здесь сдаем настоящий экзамен. Ибо это еще не жизнь. Как школьник сдает экзамен, чтобы поступить, или чтобы окончить институт и вступить в жизнь, уже получить диплом, так и мы то же самое, оказывается, сдаем этот экзамен с тем, чтобы с этим дипломом войти в жизнь. С каким дипломом? Почему Христос Спаситель? Он обратил внимание человечества. Там много аспектов, друзья. Вы не подумайте, что я сейчас все и скажу. Он показал всей силой своего учения, что суть человека в той духовной его сущности или составляющей, которая только и наследует вечную жизнь, благодаря которой только человек вновь действительно воскреснет, действительно получит полноту своего бытия. Но какого бытия? В полном соответствии с тем, как он сдаст здесь этот экзамен. Открыл это. Это же великое дело, что мы теперь знаем, что мы не живем не в потьме, не во тьме живем, не просто так, не какие-то случайности происходят в нашей жизни. Нет, а каждый наш шаг – это нечто фиксированное. Мы постоянно находимся перед лицом божественной любви. Вы слышите? Не суда, любви. Не оскорбите эту любовь, которой пострадал до креста, до смерти. Не оскорби, человек, эту любовь. Наверное, читали мы и неоднократно читали, какие страшные мучения переживает человек, который оскорбил кого-то смертельно, и тот ушел из жизни. Не находит потом себе места он в этом мире. Как страшно оскорбить эту любовь. Где она, эта любовь? Оказывается, Бог присутствует. Бог не где-то находится в пространстве, а оказывается, Бог присутствует в каждом человеке. Во мне присутствует Царство Божие, сказал Он, внутрь вас есть. Оказывается, внутри нас Бог. Это понятно, что внутри. Царство Божие не может быть без Бога. Оказывается, внутри нас Бог, что открыл Христос. Оказывается, спасение в наших руках. Оказывается, спасение заключается в чем? В борьбе вот с той страстностью, которая проявляется в нас. С этим грехом. О, если бы вдруг люди стали таковыми, о которых пишет Евангелие, любвеобильны, милосердны, независтливы, нераздражительны, негневливы, не воры, уж не говорю там и хуже. Что было бы? Ну, конечно, Царство Божие было бы. Видите, оказывается, на что направлено основное, так сказать, внимание, средоточие в чего? Вот где корень-то нашего счастья и, если хотите, и нашей погибели, если мы не обратим внимания. Где оно? В душе человеческой. Не вне, а в душе. Не в этой дикой рекламе, которая показывает другое, третье, десятое, а внутри человека. Вот, оказывается, на что ориентирует нас тот Христос, который пришел и распялся ради нашего спасения. Что Он сделал? Ну, кратко скажу, поскольку требует особого объяснения. Да. Что Он сделал? Об этом пишет хорошо апостол в послании к евреям. Для интересующихся просто скажу. Где он пишет, апостол? Бог, вождя спасения нашего, то есть Христа, сделал совершенным через страдания. Что он был несовершенным, разве? Разве не он сказал, кто меня обличит во грехе? Разве не он был всесвятым? Был. Так тогда о каком совершенстве речь идет? Ответ. Нужно же знать ответ. В каком совершенстве? Только чисто внешнее даже восприятие уже дает нам ответ. Его тело стало недоступным никаким страданием, никаким пространством, никаким препятствием. Помните, как он является ученикам по воскресении своем? Все закрыто или проходит расстояние. Вот, оказывается, какое нормальное состояние человека, даже внешне, с чисто даже внешней стороны, уже ничто, никакое зло не может к нему прикоснуться. Никто и не может причинить ему никакого вреда, даже в чисто внешнем плане, не говоря о том, что уже происходит внутри, то есть в душе, в самом сердце этого нового человека. Слова Христовы какие? «Радуйтесь». Вот оно, что, оказывается, принес Христос. Радость, неотъемлемую радость Он принес каждому человеку, кто приобщится Ему, этому Христу, приобщится Ему. Как? Об этом и научает церковь. Мы же все ищем счастье. С детства и до гробовой доски. Все надеемся. Знаете, как впереди лошади привязывает пучок сена, и она бежит себе и бежит за этим сеном. Ей в голову не придет, да, что как она никак не может догнать этого пучка сена. Так и мы то же самое. Всю, только и все время ждем чего-то. Чего ждем, спросите? Называют всякую ерунду мелочи. И все стремимся куда-то, куда-то. И так вся жизнь и проходит. Оказывается, стремились-то куда? Туда. Заканчивается все тем же. Так вот, оказывается, что происходит. Происходит, да. Христос, оказывается, дал нам, дал людям вот эту возможность приобщиться Ему. Это приобщение совершается в церкви. Если человек с действительным убеждением, вы слышите, это очень важно, с убеждением настоящим, увидит, что христианство – это действительно религия, которая открывает человеку жизнь, вдруг как свет, знаете, в этом омуте тьмы, вдруг жизнь открывает. Если человек убеждается в этом, то тогда этот человек может принять крещение. И в этом крещении человек получает семечко новой человечности, воссозданной Христом на кресте. Один из святых так и говорит: тогда Бог Слово входит крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Слышите, что дается в крещении-то? Но кому дается? Об этом сказал сам Христос. Кто веру имеет и крестится, но не без веры. Не будем себя обманывать. Кто веру имеет и крестится. Оказывается, вот каким образом, почему Христос является нашим Спасителем. Он дал нам возможность, дал каждому из нас, то есть верующим, это семечко новой жизни. Только в христианстве мы видим тех потрясающих святых, достигавших удивительного совершенства, удивительной чистоты, святости, удивительной лучезарности, удивительной радости, удивительного блага. Только в христианстве мы это находим, потому что здесь человек приобщается вот тому, кто именуется Спасителем. Вот это то, что нам открыл, то, что сделал для нас Христос. Он совершил, оказывается, не внешнюю революцию, не внешние блага, а Он принес самое главное. Какое? Если бы люди только стали таковыми, к чему Он призывает, тогда весь мир наш стал бы раем. И там, где мы видим, человек осуществляет это призвание Христа, он сам становится раем. Особенно многих святых это с такой очевидностью, это обнаруживается, что невозможно просто, вы знаете, оторваться от этого. Вот. Особенно удивительны эти примеры замечательных преподобных. Недаром люди шли, чувствовали, какое благо исходит от них, какая радость, какой мир получают они, общаясь с этими людьми. Уже здесь, то есть, мы можем соприкоснуться с Царством Божьим, пришедшим, как он сказал, в силе. Как помните, в Евангелии сказал, что многие стоящих здесь уже не вкусят смерти, как уже увидит Царство Божие, пришедшее в силе. Сонм, колоссальный сон святых, преподобных, показал нам, что это значит. Это действительно так. Когда мы говорим о православной культуре, о чем мы говорим? Беда, если мы будем говорить только о чисто внешней стороне, то есть о скорлупе. Культура-то истинная, это культура духовная. И само понятие, если хотите, оно в принципе духовное понятие. Культура созидается чем, говорит христианство? Чем? Путем искренней жизни, жизни по заповедям Евангелия. Вот где осуществляется культура человека. Вот где он становится тем нормальным существом, о котором, к сожалению, мир даже и не подразумевает. Вот она, где культура. Что ведет к ней? Вот это очень важно показать через и определенные христианские истины, вероучительные, и через тот духовный путь жизни, который православие предлагает человеку. Вопросы можно?
У нас в районе и в городе у нас еще нет этого курса «Основы православной культуры». У нас нет преподавания в школах. Вот мы сейчас приехали, и вот как раз у нас вопрос на эту тему, вот, которую вы затронули. Как же тогда преподавать основы православной культуры, если с учениками нельзя говорить о Боге?
То есть основы православной культуры можно, а о Боге говорить нельзя? Замечательно. Ну так тогда надо православные вычеркнуть. Тогда основы культуры надо. Да. Ну хорошо, спорить с ними мы не можем. Мы сейчас не можем решить это вопросы. Ну, в качестве варианта я бы мог предложить для, так сказать, для размышлений и, может быть, для того, чтобы использовать это. Мы можем всегда говорить, по крайней мере, о двух путях жизни. Двух путях жизни. Вот один путь жизни, пожалуйста, и изобразите его, покажите. Вот видите, рекламы, видите, на что журналы, газеты, телевидение. Все они, что они все делают, куда они влекут, что они дают. Есть совершенно очевиден один из этих путей. Алчность, разврат, насилие, убийство, кровь. Ну, мы видим, что происходит. Это не правда ли? Ну, в основном, я говорю, не все, но в основном. На что ориентируется? Ориентируется жизнь только на то, чтобы вот этот миг, знаете, схватить, мгновение, остановить. Мгновение только остановить нельзя. Так, очень важно показать эту одну сторону и проиллюстрировать. Я к примеру говорю. И к чему, надо сказать, приводит это? Этот путь, когда у нас разжигаются вот эти все страсти, к чему это приводит? Очевидно, опять, к росту все большей не только преступности, а к росту все больших самоубийств даже. Вы знаете, как растет суицид? Почему? Потому что очевидно, и тут важно показать, бессмысленность, глупость, простите, скажу хуже, какую-то дурость этого пути, этого направления жизни. Разве не понятно, что сейчас вот ты здоров все, через мгновение все что угодно может случиться. Вышел на улицу, машина сбила, в тебя врезалась другая машина, у тебя лопнул сосудик, у тебя там прогорело полностью какое-то дело, идешь, тебе такой кирпич попал, тебе упал с крыши. Да что угодно. Он передает град с куриное яйцо. Одна градиночка, и достаточно. И больше ничего не надо. Разве это непонятно? Понятно. Итак, вот один из этих путей важно показать. На что он ориентирован и к чему он приведет человека. Каков смысл жизни в этом? И второй надо показать путь. Второй путь. И вот второй путь предлагается. Когда взгляд на человека какой? Что личность бессмертна. Бессмертна. Пожалуйста. Да. Что душа есть, об этом говорят современная наука, можете сослаться на литературу, так? Что, оказывается, эта жизнь готовит нас к входу в ту жизнь, и мы должны достойно войти в нее. Что это значит? На что же другая ориентирует? На совесть. На совесть, на истину, на правду, на чистоту, если говорить на святость. Я говорю конспективно, вам понятно, мне важно идею изложить. Вот это ему надо показать, и кто уж как сумеет, насколько ярко, насколько может привести соответствующие примеры. Два пути. Итак, вот, дорогие мои ребятки, вот перед чем мы все поставлены. Итак, каждый из нас сейчас находится перед выбором. Здесь надо нарисовать хорошие картины. Вы слышите? Прям картины нарисовать надо. Вот это, вот примерно вот таким путем мы можем, ну, как-то выйти из этого затруднительного положения. Что вы хотели?
Да. Посоветуйте, какими учебниками автора пользовался Лучина при подготовке к занятиям?
Ой, если бы я когда-то читал бы этот курс, хотя бы в одном классе. Я никогда этого не читаю, вот видите. Я только говорю вот перед всеми, но это, мне хочется сказать, о некоторых принципиальных, так сказать, вопросах, которые надо просто понимать, чтобы они были сердцевиной. Вот. А я не знаю, эти курсы у нас есть такие достаточные или нет. Надо вот что учесть. Ведь этот курс, насколько я понимаю, он в конечном счете должен быть ориентирован с 1 по 11 класс даже, да? И вот здесь, оказывается, масса вопросов, которые надо затронуть. Поэтому, прежде чем задавать такой вопрос, надо сказать, вот и нужно иметь программы. А в эти программы будет входить изучение истории же, правда же? И изучение, если хотите, внешней культуры церковной. Там и пение, там, допустим, музыка, и живопись, и архитектура. Так, изучение самого культа, то есть богослужения как такового. Вот, так что здесь очень много вопросов. В частности, должно быть изучение и вероучение, которое в конечном счете определяет те формы культуры, которые мы называем православными. Так что, видите, тут очень много аспектов, множество. Вот, поэтому тут по каждому из разделов, конечно, требуется соответствующая литература. Сейчас говорят о духовном возрождении России. Согласны ли вы, что это так? Или другая перспектива, более реальная? Да. Я думаю, что тот, кто интересуется этим вопросом, вы лучше почитайте, что писали самые авторитетные в духовном смысле люди XIX века и начала XX о духовном состоянии России и нашей церкви. Тогда вы сразу поймете, почему совершилась революция 5-го года и 17-го года. Знаете, я заметил удивительную вещь. Когда человек умирает, то тело начинает разлагаться. Замечали когда-нибудь такое? Вот в отношении человека мы это прекрасно понимаем. А в отношении народа, общества и любой поместной церкви мы никак не можем понять. Хочу вам сказать, ни одна поместная церковь, ни одна поместная церковь не забронирована, скажу такое слово, от разрушения. Это надо понимать. Когда мы говорим о возрождении церкви, то я только одно могу говорить об одном. Это становятся ли люди лучше, любвеобильнее? Ибо любовь является основным принципом христиан. В древности так и говорили. «Смотрите, как они любят друг друга». И по этой причине многие становились христианами. Так вот, поэтому я думаю, что мы можем отсюда и судить. Надо смотреть, как мы, христиане, все больше любим друг друга и людей других убеждений или нет. Надо смотреть. Вот критерий, по которому можем и судить. Происходит возрождение церкви или нет. Когда же будут называть вам количество храмов, монастырей, школ – я только улыбаюсь. В католической церкви их в 10 или в 20 или в 30 раз больше. Что, она от этого более православной, что ли, становится? Конечно, нет. Конечно, нет. Вся суть в нашем духовном состоянии. Вот что такое возрождение. Но поскольку это состояние духовное, то сами понимаете, как трудно его оценивать. Ибо даже самого себя-то невозможно оценить, а тем более всю такую огромную страну, как наша Россия. Не знаю, сейчас дана возможность людям, какая-то возможность, узнать, что такое православие. Но сколько при этом вливается грязных источников-то невероятное количество. Наряду с прекрасными творениями святых отцов, духоносных отцов, сколько жути печатается, Боже мой! Сколько этих старцев, лжестарцев и лжестарец сколько! Доходит до безумства, когда они это, какая-нибудь Богом данная Макария освящает и воду, и масло, то есть прямо на лицо она делает то, что может делать только священник. Не видят люди, не видят. Ах, какая старица! Пишут какие-то там видения, откровения. Все внимание на что обращено. Кому сколько раз кто явился. А кто явился, Христос ли это или дьявол? Об этом даже мы и не думаем. И по каким критериям даже судим. Кому идет наш народ, посмотрите, ищет спасение. Вы когда-нибудь знали, чтобы к какому-нибудь старцу пришел человек и сказал: «Батюшка, вот не могу, как бы мне избавиться от зависти? Не знаю, что делать». Я думаю, если можно это найти, я прям в ножки поклонился. Ну что вы, кто же за этим пойдет к старцу? Мы к старцу зачем ходим? И к старицам. Узнать, что у меня будет завтра. Прозорливость. Ехать мне или не ехать. Работать там, не работать. Жениться или выходить замуж. Как мне излечить свою печенку. Как мне исправить свою селезенку. И так далее. Материализм. Потрясающий материализм. Это мы называем возрождением? Простите, это что такое? Это то, с чем ходили все язычники мира, всех религий, к своим шаманам. Так что наряду с тем, что мы можем получить сейчас и чистые источники, того же Игнатия Брянчанинова читать, изучать бы надо, письма Валаамского старца бы надо, как бы всем бы это... Прямо иметь, как настольные книги, письма игумена Никона там Воробьева, игумену Арсению, толкование святых отцов на священное писание. А не эти сейчас Бог знает, что творится, пишут. И сколько мне-то присылают это, как шестерки понимать. Все сразу, только стал христианином, он уже толкует апокалипсис, не меньше. Хоть бы поняли, даже в церкви апокалипсис не читается. Оставьте эту таинственную книгу и не лезьте туда. Нет, сразу апокалипсис. Так вот, видите, наряду с возможностями, которые открылись у нас сейчас, у нас сколько вливается этого шаманства, язычества, лжестарчества, вот прохиндейства, отчитывание. Это одно отчитывание людей заражает бесноватостью какой. Святые отцы, посмотрите, Сергий Радонежский много отчитал? Одного за всю свою жизнь. А было, как во все времена хватит. Другие преподобные, посмотрите, много изгнали бесов, а сейчас по расписанию. Во вторник в 3 часа я творю чудо. Изгнание беса. И люди идут, бедные, и заражаются еще больше бесовщиной. Вот это непонимание даже самых элементарных вещей. Поэтому сейчас наряду с положительным процессом, как всегда, идут мощные, мощные процессы прямо противоположного характера. И кто кого в этот раз победит, не будем гадать, а лучше будем стремиться к лучшему. Что значит «убогий человек», «убогая хижина» и так далее? Где уничижительность? Откуда? Ну, напрасно думать, что «убогий человек» – это уничижительно. Это у Бога. Вот откуда появилось. Все те, кто не имеет никакой человеческой защиты, никаких человеческих преимуществ, они у Бога. Вот откуда это хорошее слово. Ва, он «убогий» говорит, то есть теперь говорит «инвалид». Нет. Он у Бога. И потому наш народ всегда с особой любовью относился к кому? К убогим. Чтил царя, чтил вельмож, да, кланялся, а любил убогих. Так что ничего уничижительного здесь я не вижу, только сами мы, чтобы не вносили уничижительного смысла в это слово. Почему талантливые, милосердные, верующие умирают молодыми, а озлобленные, порочные живут и хоть бы что? Почитайте жития святых, преподобных пустынников, и вы скажете, вот это да, по 100 лет жили. Мы обращаем внимание на какие-то отдельные лиц в отдельные периоды. И отсюда пытаемся делать выводы. Это неправильно. Это называется неполная индукция. Нет, нет. Многие святые жили очень долго. Очень долго жили. А другие мало жили. Почему? Не будем уж спрашивать. Не знаем мы. То есть я могу там наговорить сейчас очень многие вещи, с чем это связано. Да, но это будут все мои гадания и предположения. И то, и другое было и будет в истории. С Божьей помощью, батюшка, помог родным духовно и все время учил молиться, чистил мирскую работу и ушел трудиться в храм. А там труд физический, все больше заданий. Получилась работа, а молитва сзади. Спрашиваю батюшку, как же так? Нет молитвы. Он говорит, твой труд есть молитва. А до этого было по-другому. Что же важнее, труд в храме и спасение ли человек? И спасется ли человек таким без молитвы? Дело в том, что мы употребляем часто фразу, что послушание дороже поста и молитвы, а совсем даже и не знаем, о каком послушании идет речь. То, что вы пишете, к великому сожалению, это довольно часто встречается. Мы забыли о том, что трудиться для Бога – это совсем не значит трудиться в храме. А откуда это взяли? Я не знаю. Откуда это взяли? Я иду работать, как там это говорится, для Бога или что-то в этом. Да ничего подобного. Для Бога может человек работать, знаете, быть инженером, рабочим, ученым, да кем угодно. Он может работать для Бога. Что значит работать для Бога? Это значит, прежде всего, во-первых, работать честно и по совести. Не делать того, что может принести людям вред и зло. Если хотите бороться даже с той неправдой, которая окружает. Работать ради Бога – это значит работать по совести прежде всего. Вот что. И при этом очень важно, что при этом оставлять время для чтения Слова Божия, святоотеческих творений и молитвы. Вот это будет жизнь для Бога. А когда мы думаем, что придя в храм и не находя там места, мы уже служим Богу, какое глубокое заблуждение. Можно работать всю жизнь в храме и быть сущим сатаною настоящим. Настоящим. На моих глазах однажды, не скажу уж где, случай произошел, возмутил меня. Иностранец зашел, он жену не понимает, и с фотоаппаратом так, и фотоаппарат, что, взял руки вот так назад и держит там фотоаппарат. Подбегает одна святая, как даст по этому аппарату. Аппарат грохнулся о каменный пол. Он весь дрогнул в ужасе. Что это творится? В храме работница храма. Другой случай уж даже и не расскажу. То есть прям не знаю, как рассказать, чтобы это не получилось. Ну, где-то такое в одном месте. Там надо было прикладываться, там к мощам в одном месте, так. И какая-то, видимо, совершенно женщина, которая впервые пришла. Кто-то такой спрашивает, а как тут, что? И подходит. И вдруг крик, ты как с накрашенными губами хочешь? Крик от служителя. Она бедная, она побледнела, она покраснела. И я не знаю, придет ли она когда после этого в храм. Какая любовь встретила человека в православном храме. Это вот два примера, которые произошли только на моих глазах. Еще раз повторяю. Богу мы служим не местом, а отношением. И поэтому каждый разумный человек должен выбирать так. Где я найду время для того, чтобы возможность иметь? И, слышите, очень важно, подчеркиваю еще раз важно, читать святоотеческую правильную духовную литературу и молиться. Без чтения мы, знаете, останемся как без основ. Мы же ничего не понимаем. Только не дай Бог читать какую-нибудь дрянь. Как относится к объявленному монарху-наследнику Романовых, который вокруг себя создает дворы, достаточно отрицательно отношусь. Там же ничего там Романовых не оставило. Посмотрите на его физиономию. Мы что, слепые, что ли? Что вы там нашли Романовых? Господи, какой кошмар, вы прям близорукие. Не дай Бог. Еще раз повторяю вам мысль Игнатия Брянчанинова. Как бы этого ни случилось, наш народ может и должен сделаться орудием гений из гениев. Избави Бог, чтоб наш народ действительно сделался таковым. Фамилия Романов, и все, мы уже в обмороке от восторга. Ай-яй-яй. Это прям дети какие-то. Просто не понимаю, почему тело Ленина не предано земле. Ну, это, знаете, это... Не знаю, почему. Бедный не принимает земля. Ну, что сделаешь? Может быть, поэтому. По-моему, апостол Павел говорит, что лучше пророчествовать на родном языке. А, по-моему, церковно-славянский сейчас стал уже как иностранный. И люди хотят слышать Слово Божие по-русски. Это верно? Как вы думаете? Слово Божие? Да. Я вам скажу так. В течение истории русской церкви, так, те, кто хоть немножко знакомился, могли увидеть, что язык славянский постоянно адаптировался. Если сейчас вы возьмете старорусский славянский язык, ничего не поймете просто. Просто ничего не поймете. Постоянно адаптировался. Вот эта адаптация совершенно необходима. Это я вполне согласен. Адаптация. Если же мы вздумаем перевести славянский славянского языка на русский, то я боюсь, что мы впадем в такое убожество. Мы просто потеряем драгоценность. Скажу вам, славянский язык по своим всем данным – это язык глубочайший и красивейший. Я всегда делаю такое сравнение. Славянский язык – это стиль барокко. Русский современный язык – это стиль барокко. Вам не кажется, что на православие нападают зарубежные миссионеры, которые сломали код православия? Расписывается на сердце, забирают души. Поэтому на улицах и в жизни реклама, разврат, алкоголь, право, клубы и так далее. Как вы об этом думаете? С уважением. Я думаю, вот как. Наш настоящий враг, или настоящие враги, если хотите, не внешние, а внутренние. Мы, а не они враги. Это наши естественные свойства. Когда что-то со мной случается, я ищу, кто виноват. И говорю, это он. Ах, не он, она. Она-то, конечно. Но не она, но они. Не они, оно. Я никогда виноват не бываю. И это все мои студенты знают. И когда даже я опаздываю на урок, я говорю, кто виноват? Они кричат, мы, конечно. Я говорю, правильно. Конечно ж, не я. Так и здесь я вам скажу. Где труп, там соберутся и орлы. Мы никак не хотим признать этих евангельских слов, сказанных самим Христом. Орлы на живых не нападают. Слышите? Где труп, там соберутся и орлы. Тот факт, что вокруг нас такое море этих миссионеров, свидетельство чего? Насколько мы больны. Мы больны, потому нападают. Слушайте, если бы мы были бы православными, если бы все знали, ой, это православный человек, это кристальная честность. Православный человек, он нам всегда поможет. Православный человек, у нас даже взаймы ничего не спрашивают. Что вы? У них же любовь между собой. Что вы? Скажите, кто пойдет в какую секту? Ну что вы? Да кто ж когда пойдет? К Когда православие – это значит сама честность. Я говорю только об одной стороне. Сама честность и правда. Где не осуждают, не завидуют, не развратничают. Ой, если бы мы были православными, да ни одна секта у нас бы не ужилась. Тут же бы исчезла, испарилась, знаете, как пар. Мы враги сами себе. Мы. А особенно, когда начинаем еще делать себе таких святых, я говорю, лже, там этих старцев, старец, что это кошмар какой-то. Кому только не идут. Зачем, чего только не происходит там. Как порасскажут, это какой-то ужас. Вон, приехали ко мне две девушки из Сибири. Нам духовник запрещает выходить замуж, иметь детей. Я говорю, а что такое? Скоро конец света. Плачут. Доходит до таких абсурдов, что я просто удивляюсь. И все ищут, православные люди чего ищут? Еще раз повторяю. Прозорливости, чудес и исцелений. Никакого нам спасения не надо. Я говорю, спасение о чем? От страстей наших. Вы слышите? Когда мы произносим слово «спасение», мы говорим, спасение от чего? От страстей наших. Кто ищет? Покажите. Подойдите к очереди, к любой, куда угодно, к преподобному Сергию, Матроне, с магнитофончиком. Да, если бы только сказали, вы с чем стоите, пожалуйста, вы с чем стоите, вы с чем стоите? Ой, дай Бог, если вы найдете хотя одного человека, который бы сказал, я не знаю, как мне научиться молиться, например, как мне избавиться от жадности, например, и другие вещи. Нет, ну что вы, разве об этом упадем? И вот по сеньке шапка и бывает, потому мы и окружены морем лжестарцев, сектантов, всяких раскольников и так далее. Наказываем сами себя. Наш враг не вне, он внутри. Это надо запомнить. Как правильно молиться? Вот вы только напрасно написали, что в вашем опыте. Если я скажу, как в моем опыте, то вы взвоите все сразу. Вот, избави Бог. Кстати, хочу открыть одну истину. На Западе, ой, как принято там, когда вот выступает человек, ему вопросы, поделитесь своим духовным опытом. И он весь сияет. И начинает делиться своим опытом. Духовной жизни, молитвы. Это же просто сущее безобразие. Подумайте, если мы начнем делиться своим опытом, то вы знаете, куда мы попадем? В такое болото, из которого потом нас никаким трактором не вытащишь. Мы должны делиться опытом не своим, избави Бог, а опытом святоотеческого учения. Вот чем надо, что надо изучать, и, если хотите, и делиться можно. Вот это да. Как же правильно молиться, говорят святые отцы? Святые отцы, как говорят правильно молиться? Если говорить, если кто хочет научиться молиться, если кто хочет действительно, то они советуют, нужно начинать это с самой краткой и маленькой молитвы. Лучшие, апробированные уже в истории церкви, молитвы Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Эта молитва краткая, но как ее надо произносить? Неспешно, с полным вниманием и, насколько возможно, с душой. Слышите? Неспешно. Я повторяю об этом потому, что сейчас уже появилось сколько книг. Вот один старец пишет, надо быстро, как можно быстрее и громко. Безобразие какое. Насмешка над молитвой просто. Так вот, молиться с чувством покаяния, с благоговением и сокрушением сердца. Молиться, когда у нас у всех много всяких проблем. Как молиться? Господи, Ты – любовь и премудрость. Ты видишь, что мне полезнее. Я полностью на Тебя полагаюсь. Господи, Ты видишь, что мне хочется, но да будет воля Твоя. Если мы так не будем молиться, а будем, да будет моя воля, Господи, вот дай мне то, и все, и не отойду. Тогда мы получим такое, что взвоим. Как я помню, один говорит, я молился, или она, что ли, молилась, и ничего нет. Я говорю, а как ты молилась? Ну, все ясно. Слава Богу, что ничего нет. А может произойти худшее. Итак, Господи, да будет твоя воля, а не моя, как показал это Господь. Итак, надо начинать с этой краткой молитвы Иисусовой. Что значит начинать? В любом положении, сидим ли, стоим ли, идем ли, лежим ли, работаем, неужели нельзя найти одной минуты, когда от всей души сказать раз, два, три. Прошло какое-то время, опять. Прошло время, опять. Капля долбит камень. Наше сердце – это действительно камень. И нужно начать эти капли, вот эти на наше сердце посылать эти капли. Вот так надо молиться. А особенно важно это делать во время богослужений, чтобы не проводить время даром, не стоять, не скучать, не переминаться с ноги на ногу, а приучать себя к этой молитве Иисусовой. Что-то слушаем богослужение, нет – опять молитва Иисуса и так далее. Вот таким образом мы постепенно можем приучить себя к вниманию. Вы слышите? Ибо там, где нет внимания, там святые отцы прямо решительно говорят, там это кощунство, а не молитва. Когда человек не понуждает себя к вниманию. Не в том смысле, я рассеиваюсь, молюсь и рассеялся. Это немощь. А когда я не понуждаю себя к молитве. Одному отшельнику, который пришел и стал говорить архимандриту, схиархимандриту Серафиму Романцову, это из Глинской еще пустыни, что у него непрестанная молитва, он спросил его, а как ты молишься? И когда он ему рассказал, то ответ был, прошу запомнить всех, ты привык к словам молитвы так, как иные привыкают к ругани. Господи, пою, Господи, пою, Господи, пою, Господи, Господи, Иисус Христе, Господи, Иисус Христе, Господи, Иисус Христе. И все. Какому это Богу-то твердишь? Ты что, попугай или человек? Ты кто? Срам какой. Детей надо приучать к правильной молитве. А то сияем, ах, ой, ребеночек, как он хорошо выучил молитву. Приучать детей надо к внимательной молитве. Еще раз повторяю, святоотеческое учение совершенно однозначно. Там, где нет внимания, молитвы нет. Аминь.